С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко дает показания в Генеральной прокуратуре Украины. И пепел, выброшенный в атмосферу при извержении исландского вулкана Гримсвотен, достиг Ирландии, Великобритании и Скандинавии. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Как я уже сказал, Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За событиями в суде следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она сейчас с нами на связи. Марьяна, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Буквально час назад коллегия Московского городского суда удалилась для вынесения постановления по кассационной жалобе Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и их адвокатов. Первым поддерживал свою жалобу Михаил Ходорковский, который начал свою речь со слов: «Я не ищу здесь правосудия, опыт общения с вашими коллегами избавил от подобных иллюзий. Я лишь хочу привлечь внимание к беззаконию в суде». После чего Михаил Ходорковский проанализировал ситуацию в российском правосудии, основываясь на примере своего собственного дела и преследования других членов компании ЮКОС. Кроме всего прочего, Ходорковский отметил, что его задача здесь показать, что судейским чиновникам сегодня в этом конкретном деле, в принципе, безразлично не только доказано или не доказано преступление, не только виновен или невиновен в нем конкретный человек, но и было ли преступление вообще. Михаил Ходорковский показал уверенность в том, что приговор написан не судьей Данилкиным, а коллективом авторов, лично не участвовавших в процессе, и сказал, что имеет доказательства, о чем письменно проинформировал президент Российской Федерации. В конце концов, Михаил Ходорковский заявил, что утверждает, что само по себе демонстративное нарушение преюдиции и презумпции невиновности, даже без учета всех прочих нелепостей приговора, безусловное основание для его отмены с прекращением дела по реабилитирующему основанию. И вот как он закончил свою речь в суде.
Ваша честь, исправить этот приговор нельзя. Косметика будет выглядеть глупо. Значит, либо отменяйте, и тогда прекращайте этот позор, либо присоединяйтесь к преступникам, плюющим по закону. С преступниками даже в судейской мантии. Мне милость не нужна, и снижение срока я здесь не прошу. Послушаем вас, послушаем экспертов, послушаем Верховный суд, получим полный портрет юридического сообщества России начала 21 века и сделаем вывод о правовом государстве. Правового государства без честного суда не бывает. Более того, именно с него правовое государство начинается. Нарушение права – это уничтожение будущего страны. Это предательство. И такие люди абсолютно опасны для общества.
Сразу после Михаила Ходорковского слово взял адвокат Платона Лебедева Алексей Мирошниченко, который, в частности, обратил внимание кассационной коллегии суда Московского городского на то, что ей предлагается легализовать фактически неправосудные приговоры. Вот что он, в частности, сказал.
Вам, уважаемые судьи, в случае избрания скользкого пути попрания законности остается лишь защищать нелепости приговора их повторением или же усугублять добавлением новых. При этом делать вид, что очевидных несуразиц и абсурда в приговоре нет, или в крайнем случае объявить их техническими ошибками. Эта бессмысленная и бессовестная круговерть видна всем интересующимся и здравомыслящим людям. И прикрывать этот длящийся срам невозможно никакими заключениями о том, что это якобы не может быть чушью только потому, что установлено судом. Очевидная природа вещей от этого не претерпит никаких изменений. Галиматья останется галиматьей, даже если на ней наличествует оттиск гербовой печати суда. При этом факты преследования заведомо невиновных станут еще более выпуклыми. Давайте же теперь посмотрим, уважаемый суд, что вам предлагается легализовать и почему сделать это в приличной форме, ну просто никак невозможно.
следующем выступлении адвокат Платона Лебедева Константин Ристин обратил внимание как раз на те нелепости, которые содержатся в приговоре, в частности, на разночтение в цифрах, в объеме похищенного и в объеме легализованного, что инкриминирует Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В частности, был приведен такой пример, что если складывать все те суммы, которые существуют в приговоре, получается, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев похитили около 800 миллиардов долларов США, и объем похищенного – это больше мировых валютных резервов на 1 мая нынешнего года. То есть вот на такие нелепости также обращалось внимание, после чего слово взял сам Платон Лебедев, и он несколько раз напомнил судьям конституционной инстанции о том, что уже неоднократно направлял в правоохранительные органы заявления о преступлениях, поскольку считает, что многие доказательства сфальсифицированы, и в очередной раз назвал и обвинения, и приговор бредовыми и абсурдными. И вот какой пример привел он для судей конституционной инстанции, пытаясь доказать нелепость предъявленного ему и Михаилу Ходорковскому обвинению.
Хочу остановиться, в общем-то, на главном. Именно в России, удаленной от мировых рынков, было бы бессмысленно фабриковать дело на разнице между внутренними и мировыми ценами на них. И практически все прагматичные россияне знают причины, например, естественной значительной разницы между ценами на бананы в Африке и в Москве, ценами на кофе в Бразилии и в той же самой Москве. Ведь пока никому даже в голову не приходит обвинять москвичей, покупающих, например, в супермаркете сигарет, ну типа Marlboro, Camel и так далее, по цене в 3-4 раза ниже, чем в Лондоне или Нью-Йорке, в хищении по так называемой заниженной цене по сравнению с Лондоном или Нью-Йорком. А оплату в кассе с получением чека, с закрытием хищения, а чек фиктивным или подложным. Это я кратко изложил фабулу нашего дня.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Склюгант обобщил все сказанное и самим Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым и ранее выступавшими защитниками и назвал все это второе дело ЮКОСа экспериментальным. Экспериментальным же назвал и приговор.
Задача данного суда – придать законную силу или, иными словами, узаконить или легализовать. Результат такого, в общем, можно сказать, беспрецедентного по смелости, по масштабу эксперимента, поставленного над правом, экономикой, здравым смыслом. И этот результат сформулирован в обжалованном приговоре. Цель, стоящая перед настоящим судом – осветить, легализовать кассационным решением новый способ хищения путем перевода нефти на баланс – и покупки похищаемого на основании договора с потерпевшим, в результате которой покупки потерпевший получил прибыль, а похититель не получил похищенного. Но от налогов с этого похищенного уклонился в огромных размерах и уже за это осужден. Вы, конечно, можете, ну, хотя бы мы можем помечтать, что вы можете сказать и другое, что эксперимент позорно провалился, что никакого правосудия в этом деле нет, как нет в нем и преступления, и обвинения, и процесса, и приговора, если эти слова применять в их правовом смысле и значении. Для того, чтобы это сказать с чистой совестью, есть все те самые законные основания, которых регулярно не находил Хамовнический суд. Они налицо. Мы не питаем иллюзий, но говорим вам об этом, уважаемый суд.
В свою очередь государственные обвинители Валерий Лахтин и Гульчехра Ибрагимова назвали все доводы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева надуманными. Ну а после этого коллегия суда удалилась для вынесения постановления в совещательную комнату. Ожидается, что уже через час-полтора оно будет оглашено. Александр?
Марьяна, благодарю. Ждем вас в эфире в следующем часе нашей программы. Напоминаю, что за событиями в Мосгорсуде сегодня следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 16 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский подтвердил сегодня в Мосгорсуде, что не намерен просить о помиловании и снижении срока заключения. Вопрос об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пока не решен, заявил сегодня журналистам начальник пресс-службы украинской генпрокуратуры Юрий Бойченко. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. В Назране в ходе спецоперации сегодня убит один из лидеров боевиков Ваха Мачукиев. Россия поставит в Белоруссию зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», сообщил госсекретарь Союзного государства Павел Бородин. До 500 авиарейсов могут быть отменены сегодня на севере Европы из-за облака вулканической пыли, вызванного извержением исландского вулкана Гримсвотен. Британская королева Елизавета II принимает в Букингемском дворце президента США Барака Обаму с супругой. Государственный визит Обамы в Великобританию начался сегодня. Как всегда, напомню нашим слушателям, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, блогами, видеокомментариями и еще многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Александр.
В числе важных международных тем сегодня, мы говорим об этом в наших программах, разумеется, визит президента США Барака Обамы в Великобританию. Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон опубликовали совместную статью в одной из британских газет. Ей придается, конечно, сегодня очень большое значение. Давайте это будет первой темой нашего обзора. Пожалуйста, вам слово.
Действительно, несмотря на очередные вулканические неприятности, поездка Обамы по европейским странам продолжается, и пусть несколько иным графиком. Американский президент, напомню, прибыл в Великобританию, где встречается с королевской семьей, выступает в британском парламенте и, конечно же, проводит переговоры с местным премьером Дэвидом Кэмероном. США и Соединенное Королевство имеют так называемые особые двусторонние отношения. Это дружба, основанная на обоюдном забвении войн между бывшей метрополией и бывшими колониями, покоится на основании атлантического сотрудничества времен Второй мировой и Холодной войн. Серьезных противоречий между Лондоном и Вашингтоном почти нет, оттого столь заметны даже мельчайшие недоразумения, вроде публичных оскорблений британской системы бесплатной медицины во время прошлогодних американских баталий вокруг обамовской реформы здравоохранения. Но сегодня, во время пребывания Барака Обамы на Британских островах, ничего подобного не наблюдается. Его визиту предшествовала медийная тяжелая артиллерия в виде интервью американского президента BBC, а сегодня, как вы сказали, в «Таймс» появилась совместная статья под длинным названием «Не просто специальные, но сущностные отношения». Начинается она с совместных воспоминаний глав государств о молодости. Оба мы достигли совершеннолетия в 80-е годы. Как и многие, мы вспоминаем бурное десятилетие, которое начиналось в разделенной Европе, где армии были готовы к противостоянию, а завершилось оно падением Берлинской стены, освобождением миллионов от оков коммунизма и возвращением чувства человеческого достоинства на всю территорию континента. Холодная война пришла к этому своему итогу в результате действий множества мужественных людей и многих сильных наций, но мы видим, как связи между нашими двумя странами и нашими лидерами того времени сыграли роль катализаторов тех событий. Это еще раз напоминает нам. В те времена, когда Соединенные Штаты и Британия стояли плечом к плечу, наши народы и народы всего мира имели возможность двигаться к более безопасной и процветающей жизни. От истории к сегодняшнему дню. Лидеры Соединенных Штатов и Великобритании говорят о сегодняшнем сотрудничестве стран в разных регионах мира. Еще одна цитата. «Сегодня, когда мы проводим встречу, перед нами стоят насущные экономические, социальные и стратегические проблемы. Оттого вполне естественно, что наши народы опять объединяют свои усилия. Сегодня основания нашего партнерства как никогда незыблемы. Наши военные плечом к плечу сражаются в Гельминде, они защищают мирных жителей Ливии, они борются с пиратством у Африканского рога. День за днем работают сообща наши дипломаты и сотрудники спецслужб. Мы пытаемся уменьшить напряженность и предотвратить возвращение конфликта в суданский регион Абьей. Мы едины в своей поддержке прочного мира между Израилем с приоритетом его безопасности и суверенной Палестиной». Конец цитаты. Дальше Обама и Кэмерон пишут о совместных мерах двух стран по преодолению последствий экономического кризиса, о борьбе с международным терроризмом, о Ближнем Востоке, с неизбежным в такого рода тексте финалом. «Но мы стоим вместе, смотрим в будущее с оптимизмом и уверенностью, что оба наших народа могут достигнуть мира, процветания и безопасности на долгие годы вперед». Конец цитаты.
Кирилл, следующая статья, которую вы отобрали для нашего обзора, о чем она?
Ну, 70-летие легендарного американского рок-певца Боба Дилана, конечно. Нет смысла приводить здесь все поздравления, воспоминания, оценки творчества автора песни «Ответ гуляет с ветром». Ограничимся лишь блогом Джона Бейнета на сайте еженедельника «Нью-Йоркер». Вот этот забавный текст, называется он «Не считай этого, Боб». Есть две вещи, которые, мне кажется, я знаю о Бобби Дилане, как он сам называет себя, который родился 24 мая 70 лет назад. Первое. Я думаю, Бобу не шибко приятно, когда его поздравляют с днем рождения люди, которых он не знает. На мое 65-летие удивительное количество офисной публики радостно приветствовало меня весь день. Как они узнали? После этого я решил убрать дату своего рождения из личной информации на Фейсбуке. Вторая вещь. Ручаюсь, Боб не любит, что многие люди считают милым цитировать его песни в контексте, о котором он даже не предполагал. Оттого постараюсь не делать этого. После чего Джон Беннет погружает нас в контекст собственной жизни, в той ее части, которая сопровождалась, так сказать, саундтреком дилановских песен. Учитывая возраст автора и его героя, это нетрудно, в частности, что касается бурных 60-х. Что же до цитирования, в том числе и музыкальных кавер-версий, то тут история сменяется современностью. Итак, если вы часто ездите на автобусе от Grand Central до Times Square, вы наверняка становитесь на пару минут послушать афроамериканскую уличную команду под названием Ebony Hillbillies, и желание идти на работу у вас мгновенно пропадает. А теперь они вместе с Гарландом Джеффрис играют «Buckets of Rain». Напомню, «Buckets of Rain» — это песня Боба Дилана, сочиненная им в 75-м году. Дилан жив.
Спасибо, Кирилл. Напомню, что обзор свежих публикаций в «Западной печати» подготовил Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня утром все средства массовой информации обсуждали пришедшую из Киева новость о возможном аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, против которой возбуждено 3 уголовных дела по обвинению в превышении власти и служебных полномочий на посту премьер-министра. Сегодня в Киеве суд вынес решение о задержании Тимошенко в связи с тем, что она срывала следственные действия, однако потом экс-премьер явилась на допрос в Генеральную прокуратуру, который продолжается уже 4 часа, поэтому вопрос о возможности ее ареста пока отложен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
После того, как утром Юлия Тимошенко прибыла на очередной допрос в Генеральную прокуратуру Украины, ее защитник Сергей Власенко сообщил о возможном аресте экс-премьера. Имеющие депутатский иммунитет соратники Тимошенко сразу же заблокировали выезд из Генпрокуратуры. У ее стен появился милицейский спецназ и автомобиль, на котором перевозят заключенных. За несколько часов до этого Печерский районный суд Киева принял решение о принудительной доставке Тимошенко в суд для изменения ей меры пресечения с подписки о невыезде на арест. Причина – неоднократный срыв бывшим премьером следственных действий. Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заверил журналистов, что пока Тимошенко не собираются арестовывать, и она сможет отправиться домой после допроса. Сегодня следователи предъявили Тимошенко окончательное обвинение по 3-му уголовному делу. Ей инкриминируют превышение власти и служебных полномочий на посту премьер-министра при подписании в январе 2009-го украинско-российских газовых контрактов. Согласно этим документам, базовая цена на газ для Украины составила $450 за 1000 кубометров. Глава парламентской комиссии по расследованию этой газовой сделки Инна Богословская утверждает, что Кабинет министров Украины тогда не давал своего согласия на подписание этих контрактов, и Тимошенко приняла решение, руководствуясь исключительно личными интересами.
В январе 2009 года, когда Тимошенко подписала незаконно директивы и незаконно фактически вынудила подписать немыслимый для Украины договор, на этот момент ее компания «Единые энергетические системы Украины» имела долги перед Министерством обороны России более чем на $300 миллионов. Человек при таких обстоятельствах вынудил фактически должностных лиц нефтегаза подписать незаконный газовый контракт, в результате которого Украина стояла на коленях и будет стоять еще 10 лет, если мы не пересмотрим условия этого контракта.
Сама Юлия Тимошенко подобные обвинения в свой адрес не раз называла клеветой и заявляла, что одобрила в 2009-м украинско-российские контракты после переговоров с главой российского правительства Владимиром Путиным на основе директив не правительства, а премьер-министра. премьер-министра. Еще утром, перед допросом в Генеральной прокуратуре, Юлия Тимошенко сказала журналистам, что власти на фоне провалов в социально-экономической политике и падения рейтинга президента Виктора Януковича готовы реализовывать сценарий по уничтожению реальной украинской оппозиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И к еще одному судебному процессу, на этот раз в Петербурге. Там сегодня прошло очередное заседание суда по делу так называемого «жемчужного прапорщика» Вадима Бойко. О нем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
5 свидетелей со стороны обвинения были допрошены в ходе судебного заседания в Куйбышевском районном суде. На это ушло около 2 часов. Скоро исполнится год с того дня, когда прапорщик Вадим Бойко, прозванный жемчужным прапорщиком за браслет на руке, как гласит обвинение, превысил свои полномочия, подняв руку на мирных участников несанкционированной акции в защиту 31 статьи Конституции 31 июля 2010 года. Сам он до сих пор своей вины не признал. Что касается свидетелей обвинения, то понятно, что по прошествии почти года с момента события они уже не в состоянии в точности повторить свои показания, данные ими по горячим следам. Говорит один из свидетелей Владимир Костюшев.
Я дал сейчас показания. Адвокат, я заметил, проводит такую тактику. Он пытается найти рассогласование между показаниями, например, моими, которые я давал следователю в августе прошлого года, и которые я даю сейчас. Рассогласование в деталях. Например, в августе прошлого года я сказал, что удар был нанесен в височную часть головы. Сейчас я эту деталь не воспроизводил, сказал, что где-то в районе лба был нанесен удар. И это рассогласование адвокат зафиксировал.
Так происходило практически со всеми свидетелями, которые считают, что в этом-то и был смысл затягивания процесса, чтобы люди забыли точные детали. Тем не менее, представитель потерпевшего Елизавета Непара довольна ходом процесса.
Мы допросили все свидетели с нашей стороны. Со стороны защиты был только один свидетель, который выступал в прошлом судебном заседании. Все свидетели подтвердили свои показания. На данный момент интересен только вопрос, дойдем мы до видеозаписи или нет. Будем ли мы смотреть в следующем заседании видеозапись. Мы не оспариваем тот факт, что видеозапись является подлинной. Мы совершенно точно это знаем. А сторона защиты, она, я так понимаю, будет оспаривать тот факт, что видеозапись является подлинной, не смонтированной. Возможно, она будет заявлять ходатайство о ее предоставлении и просмотре. В принципе, мы к этому готовы.
Кроме того, за это время Дзержинский районный суд успел вынести решение о том, что потерпевший Дмитрий Семенов в протестной акции у гостиного двора не участвовал. Следовательно, он пострадал как случайный прохожий. Административное дело в отношении Семенова прекращено. Это решение, несмотря на протесты стороны защиты, было приобщено к делу. Следующее судебное заседание по делу Вадима Бойко назначено на 8 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский подтвердил сегодня в суде, что не намерен просить о помиловании и снижении срока заключения. Мосгорсуд рассматривает кассационную жалобу на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Вопрос об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пока не решен, заявил сегодня начальник пресс-службы украинской генпрокуратуры Юрий Байченко. Против Тимошенко возбуждено 2 уголовных дела по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств и превышении полномочий. Россия поставит в Белоруссию зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Об этом сообщил во вторник госсекретарь союзного государства Павел Бородин накануне открывающейся в Минске международной выставки вооружения и военной техники. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, проживающий во Франции в статусе политического беженца, отказался от планов возвращения в Тбилиси 25 мая для участия в акциях протеста оппозиции. До 500 авиарейсов могут быть отменены сегодня на севере Европы из-за облака вулканической пыли, вызванного извержением исландского вулкана Гримсвотен. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Британская королева Елизавета II принимает в Букингемском дворце президента США Барака Обаму с супругой. Государственный визит Обамы в Великобританию начался сегодня. На среду намечены переговоры американского президента с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Переходный национальный совет, созданный ливийскими повстанцами, откроет свое представительство в Вашингтоне. Об этом заявил в ходе визита в Бенгази помощник госсекретаря США Джеффри Фелтман. По его словам, открыть представительство повстанцам предложили США. В иранском городе Абадан на нефтеперерабатывающем заводе сегодня произошел взрыв во время визита на предприятие президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. По уточненным данным, один человек погиб, более 20 ранены. Сам президент не пострадал. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я вновь напоминаю, что с последними новостями, текстами программ, репортажами, блогами наших авторов, мнениями экспертов, видео, комментариями, авторскими страницами, журналистов «Радио Свобода» и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире один из моих коллег, редактор сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Юра, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. В раздел «Мультимедиа» призываю заглянуть всех тех, кому не безразлична, так скажем, история мировой рок-музыки и не только. Сегодня 70 лет Бобу Дилану. Довольно давно журнал «Роллинг Стоун», как известно, провел опрос, который показал, люди называют Дилана вторым по популярности современным автором и исполнителем рока после «The Beatles». Он сочиняет и поет до сих пор разные песни разных жанров, разными голосами. По мнению знатоков, существует как минимум 4 голоса Боба Дилана. А история его жизни – это, безусловно, новейшая история США и социально-политических изменений в Америке за последние полвека. Вот 4 голоса Боба Дилана и 15 разнообразных фотографий, охватывающих очень большой период жизни юбиляра, на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Мультимедиа». Здесь и Роберт Дилан, и Боб Дилан с Джон Баэс, вот Боб Дилан в Тулузе, Боб Дилан после получения ордена командора искусства и литературы Франции январь 1990 года. Замечательная подборка, и действительно видно, как менялся юбиляр. Мультимедиа, Радио Свобода, 70 лет Боб Дилану. «Тупая военщина» – это статья моего коллеги Ильи Мильштейна, размещенная на сайте Радио Свобода в рубрике «Право автора». Описывается в ней и анализируется одна из коллизий последних дней, когда кинорежиссер и общественный деятель Никита Сергеевич Михалков все-таки лишился мигалки, сопутствующей посту председателя наблюдательного совета Министерства обороны, а вскоре и ушел с этого поста. Никита Сергеевич, отмечает Илья Мильштейн, дрался за мигалку, как лев, с использованием всего богатства родной речи и самых разнообразных средств коммуникации, включая новейшее пропагандистское оружие, проект «Бесогон ТВ», отмечает Илья Мильштейн. Он использовал всю палитру своего великолепного актерского дара, от глумливой насмешки до отчаянной мольбы. И, тем не менее, делает вывод Илья Мильштейн, эту войну командарм Котов проиграл. «Тупая военщина», право автора, сайт «Радио Свобода».
Благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Пепел, выброшенный в атмосферу при извержении исландского вулкана Гримсвотен, достиг Ирландии, Великобритании и Скандинавии. Сообщается об отмене или задержке сотен авиарейсов на северо-западе Европы. Эксперты, однако, не считают, что нынешнее извержение может привести к последствиям, сравнимым с транспортным хаосом, вызванным прошлогодним извержением другого исландского вулкана Эйяфьяллайокудль. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Ограничение на полеты вызвано опасениями, что вулканический пепел может повредить двигатели самолетов. На сегодня последствия извержения вулкана Гримсвотен в наибольшей мере могут ощутить на себе тысячи пассажиров в Великобритании. В частности, затруднено авиасообщение с Шотландии. Среди тех, кто был вынужден скорректировать свои планы, президент США Барак Обама, улетевший из Ирландии в Великобританию ранее, чем собирался. Заранее решили отправиться в Лондон и футболисты испанского клуба «Барселона», которым предстоит в субботу играть в финале финале Лиги чемпионов. Британский министр транспорта Филипп Хаммонд заявил, что согласно оценкам, влияние облака вулканического пепла на авиасообщение на этой неделе будет ограниченным, но подчеркнул, что прогноз погоды может измениться. Брайан Флинн, высокопоставленный сотрудник Eurocontrol, Европейской службы контроля авиасообщения, заявил накануне.
Области, которые, вероятнее всего, будут затронуты, это север, северо-запад Скандинавии и северо-восточные части Британских островов. Это может пойти в этом направлении. Но, конечно, сейчас невозможно сказать, как много пепла достигнет этой части Европы.
Прошлогоднее извержение, приведшее к полному запрету полетов над севером Европы, дорого обошлось авиакомпаниям, и некоторые из них критиковали то, как власти европейских стран действовали во время того транспорта. Кризиса. Сейчас изменена процедура выдачи разрешений на полет в подобных условиях, однако это не сняло полностью противоречий. Авиакомпания Ryanair, в частности, была недовольна указанием ирландских властей отменить некоторые полеты в Шотландию и даже отправила самолет через район с предположительно высокой концентрацией пепла, чтобы доказать, что ситуация не представляет опасности. По словам экспертов, нынешнее извержение отличается от прошлогоднего по размерам, а также тем, что частицы пепла более крупные, потому быстрее падают на землю. Кроме того, утверждается, что уроки прошлого года позволили лучше подготовиться к подобным событиям. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, прибыв на встречу со своими коллегами из стран ЕС.
Я думаю, мы лучше подготовлены, у нас будет гораздо больше информации, которая позволит нам регулировать ситуацию, не обязательно прибегая к полному запрету полетов, которые мы видели в прошлом году. Но, конечно, это зависит от того, как будет развиваться ситуация.
Асгейр Полсон, глава исландской авианавигационной службы, заявил агентству Рейтер.
Мы в лучшей ситуации в отношении уровней загрязненности, а также потому, что наши возможности определять, что именно извергается из вулкана, увеличились. У нас есть дополнительная информация с мобильных радаров, которые размещены вблизи места извержения. Больше данных о происходящем там при моделировании вулканических выбросов.
Вулкан Гримсвотн начал извергаться в субботу. Вот прогноз поведения вулкана, который профессор геофизики Магнус Туми Гудмундсен дал накануне агентству Рейтер.
Эти извержения вулкана Гримсвотн обычно начинаются очень мощные, но в конце концов сила их уменьшается, и постепенно они сходят на нет. Но мы ожидаем мощное извержение примерно в течение последующих 2-3 дней, если извержение будет развиваться по той же схеме, как последнее большое извержение в 1873 году.
По последним данным, извержение Гримсвотна начало слабеть. Высота столба пепла снизилась с 20 примерно до 5 километров, сообщило метеорологическое ведомство Исландии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Президент России Дмитрий Медведев впервые пригрозил увольнением конкретному лицу в правительстве Владимира Путина. О таком стремлении, или, как он выразился, желании, он сказал на встрече с учеными, получателями грантов правительства России. Те рассказывали ему о своих проблемах. «Я вот слушаю, у меня возникает желание, может, министра уволить образование или еще кого-нибудь», — заявил Медведев. Напомним, что пост министра образования занимает сейчас Андрей Фурсенко. Татьяна Рыбакова в статье на сайте Слон.ру предлагает три способа толкования таких шутливых слов российского президента.
Первый способ конспирологический. Ключевым является не слово Фурсенко, а слово правительство, которое, по мнению Медведева, могло бы уже попытаться решить какие-то проблемы. Второй, опять же, конспирологический. У нас чиновникам перед увольнением, как правило, устойчиво недовольны. Ему предъявляется своеобразная желтая карточка. Чиновник, в свою очередь, может предпринять контрмеры. Третья версия – это и правда была шутка, попытка президента снизить накал дискуссии. Да, а, кстати, что же с учеными? Да ничего, в принципе, как уезжали, так и будут уезжать, пока не останутся одни Петрики. Ведь не только в закупках дело. Тут, как говорилось в советском еще анекдоте, всю систему менять надо.
Заметим, что сам Фурсенко отреагировал на слова Дмитрия Медведева на удивление спокойно, даже иронично, сказав, что, по крайней мере, в этот раз отставка ему не грозит. Газета «Деловой Петербург» в этой связи приводит короткую справку о Фурсенко.
Андрей Фурсенко считается человеком из ближайшего окружения премьер-министра России Владимира Путина. В частности, он закончил физико-технический институт имени Иоффе вместе с Юрием Ковальчуком, которому принадлежит Банк России. Они оба учредили дачный кооператив «Озеро».
Как говорил персонаж известного фильма Никиты Михалкова, это многое объясняет. Кстати, Никита Сергеевич и его история с уходом из общественного совета при Министерстве обороны – главные герои российской благосферы в эти дни. Комментарии самые разнообразные. Пользователь Юратой, как и большинство других блогеров, касающихся этой темы, отмечает, при каких обстоятельствах Михалков вышел из совета, и делает вывод.
Как заявил представитель Министерства обороны Российской Федерации, Михалков объявил об уходе с поста главы общественного совета при Минобороне РФ сразу после решения ведомства отказать ему в праве пользоваться спецсигналом. Вот ведь как просто вывести лицедея на чистую воду. Отними барскую игрушку и все, служить всей Руси батюшка не желает.
Михалков же заявил, что еще 16 мая направил в Министерство обороны письмо, в котором выразил свое недовольство по поводу проведения парадов Победы в последние годы. Сайт snob.ru в связи с этим событием пишет.
Михалков недоволен парадом до такой степени, что ушел из общественного совета Минобороны и не просто, а с поста председателя и даже сдал мигалку. Что же не понравилось создателю бессмертного образа комдива Котова? На параде совсем не было суворовцев и нахимовцев, было слишком мало вертолетов, да и вообще форма какая-то некрасивая. Либеральная общественность считает демарш Михалкова направленным против министра обороны Сердюкова лично. Так мы в очередной раз узнали, что Сердюков – реформатор и либерал.
Блогеры обсуждают даже стиль письма Никиты Сергеевича Министерства обороны. Поэтические корни из него полезли, иронизирует пользователь Патима, обращая внимание на рифмованную строчку о сдаче поста. Он дополняет ее еще двумя строками, получается незамысловатое, но милое четверостишее.
«Оставляю этот пост с сожалением вместе со спецсигналом и удостоверением. Сделать этот шаг нелегко, ведь я не кто-нибудь, Михалков».
Пользователь MedPolitik, в свою очередь, уверен, что Михалков все равно вернет себе спецсигнал на машину.
«Мне кажется, что он найдет способ вернуть себе мигалку. Там уже выросло что-то сродни наркотической зависимости. Пока над головой кружится синий огонек, и творчество прет, и дорогу уступают. А как выключат кислород, так все захереет».
А вот пользователь Койгор называет лишение Михалкова спецсигнала «возвращением к истокам». Столь же пафосно и нереалистично, зато интересно звучит его предложение, как оценивать работу российских чиновников.
«Жаль, что привилегии у тех, кто окончательно от власти голову потерял и после ухода на пенсию останутся. Очень жаль. Чиновников надо оценивать так, голосованием. Если скажет народ, что достоин высокой пенсии, иди с миром. Если скажут, что ты нагадил больше, чем хорошего сделал, вот тебе синее ведерко, иди паши на свою дачу с пенсией минималкой».
Напомню, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня трудился мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский подтвердил сегодня в суде, что не намерен просить о помиловании и снижении срока заключения. Мосгорсуд рассматривает кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Вопрос об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко пока не решен, заявила сегодня Генпрокуратура Украины. Против Тимошенко возбуждены два уголовных дела. Россия поставит в Белоруссию зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», заявил госсекретарь Союзного государства Павел Бородин накануне открывающейся в Минске международной выставки вооружений и военной техники. До 500 авиарейсов могут быть отменены сегодня на севере Европы из-за извержения исландского вулкана Гримсвотен. Сегодня начался государственный визит президента США Барака Обамы в Великобританию.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама в гостях у королевы. Европейское турне президента США.
Комментарии экспертов.
«Жемчужный прапорщик» и его беспрецедентное дело.
«Право автора».
«Смерть онлайн». Андрей Звезденков и Светлана Штаркова. О не вполне матерях.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к экономическим темам. Через неделю правительство России должно представить президенту свои предложения по снижению обязательных страховых взносов, однако согласованного решения у него до сих пор нет. Почему российские чиновники не спешат выполнять требования главы государства? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Первого июня истекает срок исполнения поручения российского президента Дмитрия Медведева о подготовке обратного снижения общей ставки обязательных взносов в государственные фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. С начала текущего года для большей части российского бизнеса, несмотря на все его протесты, она была повышена с 26 до 34% фонда оплаты труда. Сложной ситуации в итоге осознал и глава государства, предложивший правительству вернуть этот, по сути, налог на уровни, близкие к прежним. За неделю до истечения отведенного срока, как признает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, согласованного решения чиновникам пока найти не удалось.
Мы рассматриваем различные варианты выполнения поручения президента по этому вопросу. И ведем просчеты всех этих вариантов с точки зрения того, что это будет стоить федеральному бюджету. Пока окончательного решения о том, какие предложения правительство представит президенту, еще не принято.
Но если на сегодня Министерство финансов спорит с Министерством экономического развития все-таки о деталях снижения страховых взносов, то Министерство здравоохранения и социального развития по данным газеты «Коммерсант», вообще против такого решения. Его аргументы сводятся к тому, что деньги, полученные от повышения ставок, уже расписаны на социальные расходы, и сократить их нельзя. Тем более, что и бизнес в своей массе, по словам Юрия Воронина, в результате практически не пострадал.
Мы сегодня уже, отработав первый квартал с тарифом 34%, из них 26% пенсионный фонд, видим, что в тень никто не ушел. Собираемость в сопоставимых условиях не упала абсолютно. И что особенно отрадно, мы наблюдаем по большинству предприятий, пускай небольшой, но рост заработной платы. Это свидетельствует о том, что крупный и средний бизнес спокойно переварил увеличение страховых тарифов, и это не сказалось ни на увольнении людей, потому что безработица не возросла, ни на заработной плате, потому что не только она не снизилась, но отмечается небольшой ее рост.
Впрочем, представитель министерства все же признает, что для малого бизнеса повышение ставок страховых взносов стало весьма болезненным. Поэтому, как пишет тот же «Коммерсант», на сегодня из реальных наработок у заинтересованных ведомств есть лишь варианты их снижения только для этого сектора экономики. Еще одним аргументом Министерства здравоохранения и социального развития против снижения страховых взносов, похоже, становятся опасения по поводу будущей сбалансированности бюджета Государственного пенсионного фонда. Власти не скрывали, что одной из основных целей, проведенной в текущем году реформы, была ликвидация дефицита его средств и обеспечение стабильности всей пенсионной системы страны. Эти задачи, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, и были определены властями страны.
Мы считаем заложенную основу, заложенную систему пенсионного обеспечения в Российской Федерации в принципе правильной, нуждающейся в совершенствовании и развитии. Важнейшей задачей для нас является на ближайшее время повышение пенсионного обеспечения граждан, имея в виду цель в течение ближайших 5 лет добиться того, чтобы средний процент замещения пенсии утраченного заработка составлял не менее 40%, как это указано в 102-й конвенции Международной организации труда. Вторым показателем для нас является, что в течение 5 лет мы будем добиваться того, чтобы средняя пенсия составила 2,5 прожиточных минимума пенсионера. При этом мы однозначно заявляем о том, что в ближайшие годы повышение пенсионного возраста не подразумевается.
Кстати, в Государственной Думе также думают о том, как с наименьшими потерями для пенсионной системы выполнить поручение президента. Андрей Исаев продолжает.
Сейчас у бюджета есть деньги, на это обратил внимание президент, и бюджет готов взять за работодателей на себя это бремя расходов, связанное с ростом пенсий. Поэтому мне кажется, что возможно, как один из вариантов, по крайней мере комитет это предлагает, мы могли бы принять решение временного характера. То есть сейчас, когда у бюджета есть деньги, мы понижаем соответствующую ставку взносов, и бюджет замещает пенсионному фонду недостающую сумму. Это решение можно было бы пролонгировать амортизировать на определенный период времени до тех пор, пока у бюджета на это средства будут. Если мы предположим, что возникнет ситуация, когда у бюджета на это средств уже не будет, в этом случае такая норма будет отменена, и взносы будут выплачиваться в полном объеме.
Но даже такой вариант, как предполагает заместитель министра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин, не избавит общество от новых дискуссий о функционировании пенсионной системы в целом, что в итоге приведет к очередной реформе начисления и выплаты пенсий.
Решение о взносах – это не такое простое решение. Вот взяли, снизили, из бюджета деньги направили в систему, и все. Тогда придется делать новую пенсионную реформу. Я не говорю, что это приведет к уменьшению размера пенсии, нет. Мы, по крайней мере, будем категорически против этого выступать. И полагаю, что те заявления, которые были сделаны, достаточные гарантии, чтобы этого не допустить. Просто это будет другой облик системы, другой принцип формирования ее обязательств. А это, конечно, потребует серьезной подготовительной работы.
Президент же Дмитрий Медведев пока полон решимости добиться от правительства выполнения своего поручения в полном объеме. На встрече с министром финансов Алексеем Кудриным в понедельник он напомнил, что хотел бы увидеть варианты не косметических изменений, а снижения ставки взносов для всех.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». По данным аналитического центра Юрия Левады, более 80% россиян выступают против повышения пенсионного возраста, разговоры о котором в последнее время все настойчивее ведутся в стране. Положению в российском обществе пенсионеров и вопросам пенсионной реформы посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В одной из своих статей Оксана Синявская, социолог и экономист, заместитель директора Независимого института социальной политики, пишет: «Очевидно, что пенсионная реформа 2002 года не задалась. Обязательства по выплате пенсии все больше отрываются от величины страховых поступлений, доходность обязательных пенсионных накоплений в лучшем случае покрывает величину инфляции, не оставляя надежды на рост пенсий у будущих поколений пенсионеров, а нынешние пенсии, даже после невероятных усилий по их увеличению, остаются лишь инструментом преодоления бедности, практически не отражая прежний трудовой вклад их получателей». Конец цитаты. Оксана Синявская об отношении в обществе к перспективе увеличения пенсионного возраста.
Отношение, если судить в среднем по всем респондентам, оно, конечно, в массе своей отрицательное, но на самом деле опросы нашего института показывают не такую удручающую картину, как вот иногда можно встретить в интернете со ссылками на какие-то вот такие быстрые опросы общественного мнения. В частности, у нас получилось, что поддерживают идеи повышения пенсионного возраста в среднем порядка 7% респондентов трудоспособного возраста, но в младших возрастах до 30 лет эта доля приближается к 15%. И на поддержку идеи повысить пенсионный возраст очень большое влияние оказывает то, насколько человек хорошо понимает, как устроена пенсионная система России, как происходит назначение пенсии, какие проблемы в ней существуют. Среди тех людей, которые говорят о том, что они хорошо понимают вот правила назначения пенсии и вообще и знают про пенсионную реформу, вот среди них доля поддерживающих идею повысить пенсионный возраст превышает 20%.
Вы делали опросы по поводу того, как оценивают свое положение российские пенсионеры, свое материальное положение прежде всего?
Это известный очень факт из социологической и экономической дискуссии, что по макроэкономическим показателям, по показателям уровня доходов, пенсионеры в России в современной не являются группой повышенного риска бедности. Их намного опережают семьи с детьми. Но если мы обратимся к вопросом общественного мнения, то практически всегда семьи с пенсионерами оценивают свое материальное положение намного хуже, чем семьи с детьми, которые вроде бы вот, да, имеют меньше доходов на душу населения. Но надо сказать, что вообще политика последних лет, с 2008 года, которую проводило правительство, она внесла свои коррективы. И вот наш недавний опрос, проведенный в прошлом году, показывает, что в годы кризиса пенсионеры были единственной социальной социальной группой, которая не только улучшила свое положение вот по уровню реальных доходов, но и которая на вопрос о том, как вы оцениваете свое материальное положение, давала в основном положительные оценки.
То есть не так все плохо?
Пока да, но я бы тоже вот не стала испытывать здесь больших иллюзий, потому что мы все знаем, что финансово-экономическое положение пенсионной системы достаточно драматично. Вот это вот повышение пенсии последних лет привело к очень серьезной разбалансировке доходов и расходов пенсионной системы, потому что опережающие индексации пенсии не были подкреплены соответствующими источниками финансирования. И надо сказать, что люди это чувствуют.
Какие еще важные проблемы видятся вам в этой сфере?
Прежде всего, мы должны понимать, что пенсионная реформа, несмотря на то, что идет с 2002 года, многие проблемы, которые перед ней ставились, до сих пор не решила. И поэтому, по сути, речь идет о возврате к такой полноценной пенсионной реформе на новом этапе развития. И здесь надо оптимизировать так называемую распределительную пенсионную систему, когда доходы, да, вот собираемые с работающего населения, выплачиваются нынешним пенсионерам. Но вторая существенная часть касается молодых людей, которым на пенсию выходить лет через 20-30. Это необходимость что-то делать с формированием пенсионных накоплений, как обязательных, так и добровольных.
Это была Оксана Синявская, замдиректора Независимого института социальной политики. По данным Левада-центра, только 4% россиян сообщили, что они накапливают деньги на добровольном пенсионном счете. Почему большинство не делает этого? 37% отвечают: «У меня нет на это денег». 21% граждан полагают, что делать такие накопления бессмысленно, они все равно обесценятся. А еще 16% опрошенных не доверяют пенсионным фондам.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила моя коллега Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко интересные темы следующего часа программы. Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко все еще дает показания в Генеральной прокуратуре Украины. Напомню, с сегодняшнего утра в СМИ циркулируют слухи о ее возможном аресте. Подробно на этот раз поговорим обо всем, что связано с уголовными делами против Юлии Тимошенко и с тем, что сегодня происходит в Генпрокуратуре в Киеве. Вас ждут все наши постоянные рубрики. Мы, разумеется, вернемся к теме кассационного рассмотрения, кассационной жалобы на обвинительный приговор по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа в Мосгорсуде. Как я и обещал, за процессом по-прежнему следит Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути к тому, чтобы перевести конфликт
в результате которых валюта из свободного доступа практически исчезла, Нацбанк был вынужден отпустить валютный курс.
Отличная вещь, очень вкусно.
По юго-западной части штата Миссури прошли мощные смерчи. Больше всего пострадал город Джаплин, где проживают...
Мы хотим, чтобы Иран продолжил переговоры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.